Наследницы Марены. Пять венков. Василиса Лисина. Невеста для владыки леса. Венок пламени. В глухой деревне приносят в жертву девушек, называя их невестами владыки леса. Я должна подтвердить или опровергнуть эти слухи и доложить в уездное полицейское управление. У меня есть магический дар, подготовка и знания. Так я рассуждала, пока меня саму не объявили невестой владыки леса и не привязали к дереву. Мне помогает мужчина, живущий отшельником в этом лесу. Он обладает неведомой силой и явно что-то скрывает. Его местные и считают владыкой. И без него я просто погибну в этом ужасном лесу, где сказки и легенды становятся реальными, где мои кошмары воплощаются. Меня зовет древний долг, а мой спутник явно знает об этом больше моего. Я должна найти венок пламени, а он должен меня остановить. Глава первая.
Девка в лесу. И правда девка в лесу.
Голоса мужиков с приближающейся телеги слышались довольно четко. Они не стеснялись, обсуждали меня. «Что тут делает одна совсем? Я уж думал, морок, а ли русалка?» — говорит тот, что помладше, со светлой бородой.
«Типун тебе на язык, средь бела дня нечисть увидеть. Городская, наверное, на обувку посмотри. Магичку опять прислали»,
— рассуждает второй, чернобородый. Он заметно старше и глядит на меня с внимательным взглядом из-под широкополой шляпы. Шляпа была старой, потертой и немного нелепо смотрелась на мужике. Интересно, откуда он ее взял? Явно кто-то заезжий подарил. Его деду, не иначе. «Угадали, мужики!» — кричу я. «Меня из академии к вам прислали».
«А чё так поздно?»
— спрашивает чернобородый. Умный больно попался, но я подготовилась, знала, что у деревенских будут вопросы.
«Так сбежала ваша предыдущая магичка, а исследование по травам не провела», — бодро кричу я. «Меня вместо нее к вам отправили, в наказание».
«Учудила, что?» — посмеивается молодой.
«Садись, подвезем».
«Ничего я не чудила, они сами виноваты». Бурчу я и закидываю чемодан на повозку. Места на ней почти нет. Вся завалена мешками, тюками и даже бочка стоит посередине. Похоже, мужики ездили в соседнее село, чтобы закупиться. В деревне Яров-Камень, куда мы едем, толком ничего нет. Она маленькая и неприглядная, окружена густым лесом. Живут здесь охотой да выращиванием картошки. Это то, что я знаю из документов. А еще то, что местные промышляют черной магией и жертвоприношениями.
«Тебе тут понравится, девка, парни у нас, во, еще и останешься!»
Я отвечаю кривой улыбкой на шутки местных и запрыгиваю в телегу, усевшись почти на бортике. Еле место нашла. Мне здесь уже не нравится. Ноги устали, ботинки натерли. Хоть я и брала очень мало вещей, чемодан стал слишком тяжелым и оттягивал руки. Ягода вдоль дороги мелкая, а в лес я не рисковала заходить. Лес страшный, густой, с высокими старыми деревьями, покрытыми мхом. И чем дольше на него смотришь, тем темнее он кажется. Аж мурашки бегут, лучше не смотреть. Но только я хочу отвернуться, как замечаю движение меж деревьев. Движение чего-то большого и темного, как будто зверь встал на лапы. Вздрагиваю от неожиданности.
«Ты чего не отвечаешь?» — оборачивается ко мне молодой. «Как звать-то тебя?»
«Аляна Кроткова».
«О, дворянка, что ли?»
«Нет, из простых, просто городская». Отвечаю все еще с подозрением, глядя на лес. Но там уже никого, будто и не было.
«А вас как зовут?» «Богдан я, а это Тихомир». «Мы из Малых Жеребцов возвращаемся. Там...»
Он что-то рассказывает, а я все не могу успокоиться. Вроде раньше видениями наяву не страдала, только кошмарами. Не могло же мне показаться. Или просто устала. Но теперь, сколько ни смотрю на лес, ничего такого не вижу. Да и сам лес не таким уже страшным кажется.
«Плохо. До заката не успеваем», — бурчит Тихомир, и словоохотливый Богдан вдруг замолкает. «По этому молчанию, потому как Тихомир хлещет лошадь, я понимаю, что дело серьезное».
«Что же вы, нечисти боитесь?» — догадываюсь я. «Не бойтесь, с вами маг. Если явится кто, я всех сожгу. Это не пустая бравада. Огонь мне хорошо подчиняется. Только благодаря ему академию и закончила. А иначе вылетела бы со свистом с первого курса. Так что родовая магия, по рассказам бабки, идущая от ведьм, очень пригодилась».
«Это, конечно, хорошо, коль не врешь», — косится на меня Тихомир. «Но мы с владыкой леса договорились, что после заката никуда не суемся, в деревне сидим. Если договор нарушим, всем худо будет».
«С хозяином леса? Лешим, что ли?» — уточняю я. «Я знала, что в деревнях сильны все эти верования, но не до такой же степени, чтобы с лешим разговаривать. Им подношения приносят, и на этом все. А раз у них нашелся кто-то, кто понимает речь нечисти, он или беспросветный пьяница, или тот, кто за черными делишками деревенских и стоит».
«Леший да не леший», — под нос себе бормочет Тихомир. «Владыка леса он, лес охраняет, и силы зла сдерживает. Человек он или им был, а леший у него в подчинении». «А ты это правда сжечь кого-то можешь?» — оборачивается ко мне Богдан.
Его, в отличие от товарища, впечатлили и испугали мои слова. «Такая сила — редкость, особенно в глуши. Я могу направить огонь. Создать не могу, только перенести его, как ветром. Не бойся, я добрая». Последнее добавляю, видя ужас в глазах Богдана. Похоже, теперь он меня ведьмой будет считать. Надо было помалкивать, но я решила, что пусть лучше они боятся. Тогда не станут к молодой, одинокой девке лезть.
«Все, назад не смотрим, закат начинается», — предупреждает нас Тихомир.
«Почему?» Но мне не отвечают. Тихомир продолжает подгонять лошадь, которая устала и норовит сбавить скорость и перейти на шаг. Богдан молчит. Я решаю подыграть местным и послушаться. Но вскоре их страх начинает тревожить и меня. Перед нами длинные тени. Трава на дороге подкрашена закатным красным светом. Спиной чувствую, позади что-то приближается. Что-то темное, такое, что я уже видела, но не могу вспомнить где. Глупости. Маги из Академии давно доказали, что деревенские верования, хоть и имеют под собой основу, во многом ошибочны. Наши предки шли на ощупь во тьме, когда изучали магию. Смешали быль и небыль и передали потомкам. А сейчас у нас есть свет науки, чтобы отделить. Мысль додумать я не успеваю. Ощущение опасности и чего-то ужасного, древнего, за спиной усиливается. Я вспоминаю это ощущение, оно преследует меня в кошмарах. И сейчас оно близко, совсем рядом. Не выдержав, я оборачиваюсь. Глава вторая. За нами настолько густой и темный туман, будто пепел от пожара висит в воздухе. Солнце пробивается сквозь деревья красными полосами. А если смотреть не на дорогу, а на лес, то кажется, тебя вот-вот затянет чернота. Дышать тяжелее, а на груди появляется тяжесть. Я не могу оторвать глаз. Вскоре я замечаю в лесу, вдоль дороги, людей, молча стоящих и провожающих нас взглядом. Мужчины и женщины, старики и дети. Они молчат, и от этого становится жутко. Сердце бешено бьется в груди, а я не могу сделать новый вдох. «Отвернись». Слышу я голос прямо в своей голове. Не голос, приказ. И не повиноваться просто не могу. Отворачиваюсь и чувствую, как нашу повозку что-то подталкивает вперед. Лошадь бежит легче, словно нет груженной телеги за ее спиной. Дух захватывает то ли от пережитого страха, то ли от скорости. Что это было? Точно наваждение. Черная магия? Призываю себя успокоиться. Все хорошо. Аляна, Вот уже и деревня видна, мы живы, и как только телега равняется с первым домом, на меня перестает давить что-то тяжелое, словно камень падает. Даже дышать легче.
«Ну вот и добрались», — с облегчением выдает Тихомир.
«Мужики тоже испугались, теперь я злюсь на них. Вот что они устроили, напугали меня заранее. Как я не отмахивалась, а все равно их страх ко мне под кожу залез. Нас же учили защите, словам обережным, а я даже не вспомнила ни одного. В следующий раз не попадусь».
«Тебе к бабке Умиле. Она предыдущую магичку приютила. Травница она, по твоей части. Она тоже академию заканчивала или сама училась?» Навожу я справки. «Какая еще академия? Ее мать научила, а мать бабка, а бабку...» «Короче, мы тут не лыком шиты, а мудрость предков передаем. Каждый дом какие-нибудь хитрости хранит, да детям передает», — горделиво произносит Тихомир.
«Это плохо. Мне теперь каждый дом проверять в поисках того, кто хитрости черного колдовства от предков получил и детям передает.
Только вот дядька Ком хитрость свою, как пить и не пьянеть, сыновьям что-то не передал», —
посмеивается Богдан. «Я тоже улыбаюсь шутке. Странные они люди. Только что пугали, а теперь весело болтают, будто ничего такого не случилось».
«Так почему нельзя на закат оглядываться?» — не унимаюсь я. «Морока встретишь», — становится серьезным Богдан. «И утащит он тебя».
«В лес?»
«Если бы. Или мертвый станешь, или нечистью какой. Да ты и сама должна знать, девка. Ты же академию оканчивала».
Я только вздыхаю, но невольно перебираю в уме все, что знаю о нечисти. Мороки. Это такие сущности, что могут принимать любой вид, если я не ошибаюсь. Считаются редкими, обитают в местах, где их подпитывает человеческий страх. Ну вот и ответ. Если вся деревня в них верит и боится их, то их могли и правда привлечь эмоции. Надо этот порочный круг разорвать. «Я могу вам мощную защиту поставить», — говорю я полуправду. «Всем обереги выдать».
«Правда?» — радуется Богдан. «А ты полезнее, чем предыдущая магичка», — хмыкает Тихомир.
«Обереги я и правда сделать могу, но они не столько защитят, сколько успокоят местных. Надо будет еще вокруг деревни походить, рассыпать какой-нибудь травы, чтобы они окончательно перестали бояться. Но сначала, конечно, завоевать немного доверия. Меня привозят к дому старосты деревни. Хмурый пожилой мужик толком со мной не разговаривает. Бумаги мои даже не смотрит, сразу отправляет к бабке Умиле. Темнеет здесь очень скоро, поэтому иду я к дому Умилы уже по темени, то и дело наступая на грязь. Хорошо, что в окне нужного дома угадывается, значит, хозяйку я не разбужу. Так и происходит. Бабка Умила оказывается более приветливой, чем староста, наливает мне чай, расспрашивает о том, как я добралась.
«Только зря ты приехала, девочка», —
качает головой Умила, отхлебнув из своей кружки.
«Не просто так предыдущая ведунья сбежала.
Вообще нас, выпускников академии, называют магами на иностранный манер, независимо от пола. Но простой люд упорно девушек называет магичками. А вот ведуньями зовут только в деревнях. Это неправильно. Ведь ведуньи не учатся официально, их учат другие ведуньи. И еще неизвестно чему. Но с Умилой я не спорю, только делаю вид, что не в курсе этой истории.
И отчего же она сбежала?» «Скоро выберут невесту владыки леса», — мрачно произносит хозяйка, будто это что-то поясняет.
«Как выберут? Зачем? Ритуал такой?»
Засыпаю ее вопросами.
«Укажет на нее сам владыка, а мы только передадим. И навсегда его невеста с ним останется в лесу, женой его будет».
«Звучит не очень страшно», — перевожу я все в шутку. «Конечно, в доме-то жить лучше, чем в лесу, но наверняка у владыки и слуги какие-то есть, и место для жилья, и голодать он жене не позволит.
Что он с невестами делает, неизвестно, а дворец у него есть, это да, но невест его никто не видел, на люди они не выходили. Живы или нет, может, ноги ему моют по очереди, а может, в русалок обратились. «Вы сами-то в это верите?» — спрашиваю я, глядя в глаза хозяйки. «Верю. Я его видела. Он меня спас, когда я маленькая была. Я даже боялась, что потом в невесты выберет. Сбежать хотела». Бабка умело прикрывает глаза с улыбкой, будто воспоминания эти приятные. Но вернулась. Нельзя от этой земли уйти, когда она уже вот здесь. Хозяйка стучит ладони по груди, показывая на сердце. И я ей верю. Встречала таких людей, что не могут оторваться от своей земли, любят ее и привязываются к ней. А я не такая. Разговор мы заканчиваем поздно, я стелю себе сама под догорающую лучину и ложусь спать. Надеюсь, что в этот раз сон будет без сновидений. Но эти надежды не сбываются. Мне снова снится кошмар. Он ярче прежних, длиннее и мучительнее, будто набрал силы за этот непростой день, вдали от дома. Когда же закончатся эти кошмары? Встаю на рассвете, без преувеличений, радуюсь новому дню. Ведь днем не снятся сны. Умывшись и одевшись, я собираюсь в лес. Надо собрать трав, которые могут мне помочь. Затем сделать оберег. И поискать следы ритуалов, конечно же. Беру с собой нож, справочник по травам и магический прибор, который купила на свои кровные. Он реагирует на неестественную черную силу. Также он способен защищать. Жалко было тратиться, но ехать сюда без толкового снаряжения тоже не хотелось. Еще надо не забыть отправить весточку о том, что я благополучно добралась. Утренний воздух здесь кажется еще прохладней, чем обычно. Перекрикиваются петухи, все потихоньку просыпаются. Я бреду по дороге и останавливаюсь перед самым лесом. Утром он не кажется страшным, как вчера, но и обычным тоже не кажется. Из-за разговоров о владыке он ощущается отдельным царством. Сбрасываю с себя это маленькое наваждение, хмыкаю под нос и делаю первый шаг в лес. И все меняется.